В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Сергей Полетаев, сооснователь проекта «Ватфор». Сергей, добрый день.
Добрый.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948-948. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Уже добрость традиции становится встречаться примерно раз в месяц или раз в два месяца и начинать с того, каковы перспективы украинского кризиса. В общем, примерно одни и те же вопросы, но вопрос, разная ли расстановка, потому что, мне кажется, пришло время как-то оценить способности Украины к дальнейшему сопротивлению и вообще, из чего мы исходим, когда пытаемся все это оценить?
Способность ухудшается. Значит, из чего мы... Там множество факторов, которые можно оценивать. Давайте я назову два, чтобы не нудить. Значит, первый очевидный. Вот еще в прошлом году ВСУ были способны наступать. Вот в это время, началось в августе, в это время в сентябре, они проводили достаточно крупную наступательную операцию в Курской области. Сейчас они сидят в целом в глухой обороне, и, в общем, несмотря на достаточно серьезное развитие огневых возможностей по дронам, в которые они вложились, да, в целом идет продвижение фронта, ну, сравнимыми темпами с прошлым годом. То есть мы наступаем сравнимыми темпами с прошлым годом, несмотря на то, что они сидят в глухой обороне, они наступают где-то еще. В обороне всегда проще сидеть. Вот. Это первый фактор. Значит, в этом плане они стали слабее, они не способны наступать. Второй фактор, такой более количественный, что ли, в этом году, даже по официальным оценкам украинской там, прокуратуры и так далее, за 8 месяцев этого года число дезертиров из украинской армии, оно превысило общее число за все предыдущие 3 года. Ну, не 3, там сколько, 2 года, вот до... 10 месяцев 22-го года, 23-й, 24-й, вот за 8 месяцев, 25-го уже больше. Более того, сейчас вообще вот дезертиры из СЗЧ, это такой есть термин украинский, на русский переводится самовольное оставление части, их это вообще главная статья потерь украинской армии сейчас. И по некоторым данным, по некоторым оценкам, бежит сейчас больше, чем они набирают. Вот. Значит, это тоже признак, определенный признак деградации. Как сколько это количество, как скоро, да, это количество перейдет в качество, вот, и приведет, собственно, к развалу фронта, я сказать, и никто вам сказать не может, но хорошо видно, что с нашей стороны на это стратегическая ставка.
Идет на то, что они все-таки в какой-то момент развалятся. А пока правильно ли утверждать, что вот как бы сидение в обороне, они компенсируют как раз наличием большого количества дронов, и, соответственно, из обороны, ну, как бы проводят вот эти вот операции, которые иногда достаточно болезненны.
Бьют по вглубь нашей территории. Да, да. Это стратегическая ставка, соответственно, с их стороны. Пытаться каким-то образом, вот эти дальние удары по НПЗ там и так далее, пытаться каким-то образом нарушить нашу тыловую экономику. Угу. Вот я думаю, что это ни к чему не приведет. Сейчас попытаюсь просто объяснить, почему. Да, сейчас да. На слуху. Ну, то есть, чтобы был серьезный какой-то ущерб нашей экономике, да, и это должно быть, я не знаю, на порядок или там на два порядка больше объема этих налетов. Значит, сейчас на слуху там перебой с бензином там и так далее. Вот. Это не значит, и, соответственно, если почитать там западную, послушать западный копиум, что называется, пропаганду с той стороны, кажется, вот-вот, и, значит, Россия развалится. Нет. Вовсе не так. Это просто происходит потому, что у нас вся логистика топливная, она вся находится в состоянии мирного времени. Грубо говоря, там, значит, какая-то заправка всю жизнь покупала бензин на одном и том же НПЗ. каждое утро там приезжал бензовоз, привозил бензин. Тут в этом, на этом НПЗ установка там производства 92-го бензина вышла в ремонт. Все, бензина нет, она сидит без 92-го. На соседней заправке нет 95-го бензина. Как вы можете... Это не значит, что его не хватает в стране. Как вы можете догадаться, это решается административными методами. То есть я как бы в порядке бреда, но просто как пример. Какой-то создается какой-то государственный орган, государственный комитет, который мониторит вот это в реальном времени и просто как бы имеет полномочия, отдает указания там, конкретному ЭТПЗ отгружать там, вот, на эту заправку, хотя вроде как у них договора нет. Вот что-нибудь такое. Соответственно, вот этот маленький элемент перестройки организационной с мирной на не совсем мирную, эту проблему в значительной степени решит, потому что по количественным, ну, никакого дефицита нет. Плюс это еще наложилось на сезонные, как бы, на повышенный сезонный спрос из-за уборки урожая. Если посмотреть, каждый год где-то как-то, вот просто новости, год назад, каждый год где-то какие-то перебои, хотя ничего ни до каких НПЗ не долетало.
Но с учетом тех сведений, которые поступают по итогам, например, ударов по Украине, все равно возникает вопрос, почему, ну, как бы, вроде бы ударов очень много, но вот так, чтобы тотально вывести из строя их оборонку невозможно, потому что она в Европу вынесена.
Нет, потому что, еще раз, логистика...
Украина большое государство.
Да, а Россия еще больше. Вот, пожалуйста, практически вы сейчас ответили на первый вопрос. То есть мы бьем по ним гораздо больше, но при этом в целом логистика у них там работает. Вот. И по топливу, и по продуктам, и по всему на свете там возится так или иначе, потому что невозможно уничтожить каждую фуру, невозможно разрушить каждую дорогу, невозможно разбомбить каждый сарай. Если посмотреть, опять-таки, в историю, самые крупнейшие в истории стратегические бомбардировки предпринимал кто? Союзники против Германии. И тем не менее, до конца 1944 года производство в Германии росло. Росло, увеличивалось. И начало падать только когда уже физически стали отпадать какие-то территории вот от Третьего рейха и плотно оккупированных им территорий вот в Центральной Европе, которые работали вот в этой промышленной машине.
А интересно, вы сказали, что с нашей стороны, скорее всего, делается ставка на то, что как бы количественное там дезертирство в украинской армии, соответственно, перерастет в качество, то есть фронт посыпется. Я правильно понимаю, что это, знаете, вспоминается цитата из Литтлгарта «Стратегии непрямых действий», когда он рассуждал, что там, условно, убить одного противника, вместо него встанет другой солдат. И задача именно по деморализации, потому что деморализация очень часто бывает более мощным, как бы более мощной причиной того, чтобы враг массово бежал, нежели там точечное убийство, точечная ликвидация противника.
Это тоже, но я не совсем про это. Да, конечно, борьба за умы, там, как бы, безусловно, и то, что люди там массово не хотят идти воевать.
Ну, видео с ТЦК, да.
Да. Это, ну, мы это каждый раз повторяем, и это очевидно, это, ну, как бы слон в комнате. Все, понятно, да. Нет, я думаю, что ставка-то скорее не на деморализацию, а на то, что просто физически не останется людей на фронте постепенно. То есть там же, если новичков не приходят, а те, которые приходят, очень слабо замотивированы, значит, продолжает воевать вот этот старый костяк, ну, с той стороны, ну, который просто постепенно заканчивается. И вот, пожалуйста, была ситуация летом под Покровском, между Покровском и Доброполем. Там просто в какой-то момент получилось, что с украинской стороны на фронте никого не осталось. Вот просто. И туда получился вот этот, если кто следит за картами, за красами вот этих боевых действий, или смотрели там на днях опубликованные официальные карты Минобороны, ну, большой-большой язык на север высунулся, он высунулся в течение двух дней. И вот это, кстати, похоже и по масштабам, и ну, как бы по течению на операцию в Курской области, только с обратным знаком, даже в те же числа она происходила, то есть там начало августа. Вот. Это пока ни к чему не привело. То есть получилось, что как бы нам удалось прорвать фронт, но мы не смогли развить успех. И пока эта ситуация зависла вот в таком вот равновесии, но хорошо видно, что для того, чтобы заткнуть эту дыру, чтобы проводить там контратаки вот со всех сторон, там на этот язык со всех сторон вот пытаются его атаковать по периметру. Им пришлось снимать боеспособные части других участков фронта, в частности, там, из-под Купинска или с Запорожского, и там начало валиться прямо на глазах вот это там какое-нибудь серебрянское лесничество, да, там 2 года ничего не происходило, и фактически там сидели какие-то бойцы с той стороны, держали его достаточно просто, а тут похоже, что их сдернули и...
Бравада Зеленского, которая демонстрируется все-таки, значит, это про что? Это про попытку убедить Трампа поставить еще оружие? Это про то, чтобы сделать вид, что все-таки все под контролем? Или это уверенность в том, что если что, европейцы как-то деятельно еще помогут?
Ну, слушайте, конечно, ему нужно убеждать спонсоров. Всю дорогу это было, ему нужно убеждать, что Украина еще может.
Они прям от него KPI, извините, хотят. Ну, вот прям просят.
Я думаю, что не то чтобы KPI, не то, что он с ними, к ним со слайдами приходит, я так не думаю, а скорее ему нужно их убедить, продолжать поддерживать Украину, а не махать на Украину рукой. Потому что если западные спонсоры Украину спишут, то тогда они начнут договариваться, ну, что-то делать еще. Либо договариваться с Россией, либо там переходить каким-то другим действиям, это отдельный разговор. Самое главное, что с точки зрения Зеленского, он уже не будет, ну...
Никем.
Ну, фактически.
Фактически.
И Украина.
Я почему спрашиваю здесь, акцентирую внимание, потому что интересно, что он... как бы инициатор как раз вот этих убеждений, или европейцы те же самые сами себя пытаются убедить, и всех остальных тоже пытаются убедить, что Украина что-то может, потому что, ну, бросать чемодан без ручки невозможно, так как вот эта вот идеология, что Россия должна проиграть, она должна продуцировать сама себя, потому что отказаться от этого просто так нельзя.
Ну, естественно, потому что для Европы сейчас, вот, ну, для нынешних европейских элит, давайте разделять все-таки.
Конечно.
Там, для Макрона, Стармера и всех прочих Мерца, вот этих трансатлантических, наднациональных европейских элит, это, конечно, вопрос экзистенциальный, потому что они влезли в это дело слишком сильно, и после того, как из команды выписался Трамп, покинул капитанский... Америка покинула, ну, сейчас дойдем до этого.
Да.
Капитанский мостик, они оказываются главными. И, конечно, с их точки зрения, с одной стороны, им очень надо в это верить.
Вот есть такое ощущение, что это, знаете...
И, соответственно, это такие взаимные поглаживания, да. Там кукушка хвалит петуха, вот. И, соответственно, нарастает вот этот очередной информационный пузырь не в первый же раз.
Конечно.
Россию хранили вот за последние 3 года, ну, как минимум, уже несколько раз, да? И сейчас в очередной раз хоронят, но я призываю к этому все-таки относиться, снимать лапшу с ушей.
Но интересно, скажем так, как долго этот колосс на глиняных ногах может сидеть, потому что мы же понимаем, что у нас есть какая-то генеральная линия в отношении Украины. Это понятно. Но у нас также сохраняется какая-то генеральная линия и в отношении европейцев. К сожалению, игнорировать их невозможно. Была, видимо, в какой-то момент надежда, что Трамп подсобит чуть-чуть, но у Трампа тоже какая-то своя абсолютно здесь игра, и он постоянно манкирует словами, он постоянно обдумывает свои твиты, даже уже не говорит, запомните этот твит, потому что каждый раз что-то новое. И в итоге оказывается, что как бы вот, ну, с Украиной понятно, с европейцами-то что делать?
Да ничего, на самом деле сейчас вся вот эта бодяга, она будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет решительных событий на фронте. Пока, потому что пока есть иллюзия, что, ну, даже не иллюзия, пока фронт держится, пока ВСУ держит фронт, на этом можно строить, и на этом основании можно строить любые воздушные замки, любые карточные домики, что угодно рассказывать про том, что, о том, что Украина настолько стронг, что завтра, значит, падет Москва, ради бога. И в это, если очень хочется, в это можно будет верить, нету фактов, которые можно будет бросить в лицо. Это, соответственно, все вот эти вот уходящие в небеса какие-то конструкции вранья и самообмана, они будут продолжаться до тех пор, пока держится фронт. Это тоже нормально, если посмотреть в историю, если почитать там какую-нибудь пропаганду, давайте, польскую 1939 года. Ага. Уже Варшаву взяли, а вот эту в Польше выходила пресса, газеты каждое утро про то, как, значит, храбрая польская армия гонит немцев. Уже до Берлина практически догнала.
Но в нынешней расстановке сил действительно может ли что-то явиться некой неоспоримым как бы изменением на фронте? Потому что если смотреть на ту пропаганду, она же тоже, в общем, ну там не глупые люди всем этим занимаются. Потому что сначала они считали для себя критичным там занятие, в принципе, России ЛНР, ДНР. А теперь они торгуют историей по поводу Одессы-Николаевой, пока Одесса-Николаев под контролем Украины и Европой, это вообще ничего не значит. Ну, как бы это может десятилетиями длиться, нет?
Не принимайте, что я скажу, просто как иллюстрацию. Например, да. Какой-то серьезный, ну, там, 100 на 100 километров прорыв, 100 по фронту, 100 глубину, в течение там нескольких дней. Или то, что он, продвижение пойдет вперед с нашей стороны со все большим ускорением, и с той стороны там же тоже... Все-таки, если правильно воспринимать сигналы, оттуда они, можно их считывать. И вот сейчас там они приободрились, там, зимой, весной они были в отчаянии практически. Они были уверены, что вот-вот сейчас у них фронт развалится. Угу. Тем не менее, лето они продержались и приободрились сейчас. Соответственно, если у них сочетание вот этого там, ну, как морального истощения будет совпадать с реально серьезными стратегических масштабов продвижения на фронте, ну вот 100 на 100 километров это в масштабах этого конфликта, это будет стратегический успех. Взятие там какого-нибудь крупного города, то, конечно, это уже разговор пойдет совсем по-другому.
С их стороны. Вы сказали, что Трамп-то покинул капитанский мостик. Прям покинул?
Покинул здание. Да. Да, ну вот смотрите, значит, кажется, если почитать там его твиты, кажется, что сегодня покинул, вчера покинул, сегодня вернулся, а завтра снова покинул.
Это как, знаете, как артисты, которые вот говорят, что это мой последний концерт, и все говорят, останься, подожди. Ну что-то в этом роде, правда. Значит,
мы встречались первый раз в марте. Трамп тогда, 5 марта, ну, по-моему, в начале марта, Трамп тогда без года месяц был в Белом доме, мы тогда вроде говорили, по-моему, о том, что у него генеральная линия – это выход из европейских дел в целом, из украинского конфликта в частности. Это вот одна из очень твердых установок, с которым он и его поддерживающие его элиты пришли в Белый дом. И если надо... смотреть не на то, что человек говорит, надо смотреть на то, что человек делает. И вот по части дел, по моей оценке, он достаточно последовательно этой линии придерживается. И, соответственно, вот он сейчас выступал в ООН, например, если всю шелуху с его речи снять, из последующего наделавшего шума твита, то она сводится к тому, что вы такие молодцы, вы так прекрасно, значит, бьете Россию, у вас все получится.
Я вам больше не нужен.
Да, да, хорошего настроения, удачи. Вот что за такое. Я это оценил так, да. Нет, оружие-то я вам, конечно, продам, втридорого. Вот. Какое найдем. В целом, опять-таки, не нужно, нужно вот эту всю шелуху отделять. Шелухой вот этот Трамп владеет виртуознейше. И вы заметили, что он всем поддакивает? Он поговорит с Макроном.
Поддакивает Макрон.
Выходит, практически за ним повторяет. Он там поговорит с Зеленским, особенно вот сейчас. Выходит, повторяет за ним. В первый раз...
У вас все получится и даже больше.
Да. В первый раз, ладно, он там поддакивал Венсу и спустил Зеленского с лестницы.
Хорошо, такое. А Кремль он тоже поддакивал?
Да, так, господи, это же сколько... Какое зарево и канонада разносилось с той стороны после памятной встречи на Аляске. То, что... Трамп стоит рядом с Путиным, с нашим президентом, и фактически повторяет его слова, слово в слово за ним, что нужно устранить коренные причины конфликта. Это Трамп дословно повторил вот на этой короткой, ну, брифинг это был после встречи.
А в чем цимис-то? Чтобы вот так себя вести?
Зачем он это делал? Я не знаю, давайте вот... Один наш читатель просто шикарнейшую нашел цитату из классики на этот счет. Я ее прочитаю, может, станет понятнее. Вот. Значит, это Азимов, выдающийся фантаст и философ. И вот, значит, книга, роман, там по сюжету на отдаленную планету Галактической империи эта планета просит центра защиты от враждебных соседей. Да, вот из столицы, из центральной, значит, центральной планеты прибывает посланник империи, проводит на этой планете ряд встреч, делает ряд заявлений и улетает. Ну, и вот они разговаривают после визита. Очень коротко, я никого не утомлю. Но тогда, как вы относитесь к заверениям лорда Дарвина, этого посланника, в том, что империя окажет нам поддержку? Он говорил о гарантиях. Вы знаете, это самое интересное из всего, что происходит. Признаюсь, когда я увидел его светлость, я решил, что он самый настоящий осел. Но в конце концов выяснилось, это исключительно умный и утонченный дипломат. Мы провели анализ, и когда нам удалось устранить все бессмысленные утверждения, смутные полунамеки и прочую ерунду, не осталось ровным счетом ничего, ни одного слова. Лорд Дарвин, господа, за все 5 дней пребывания не сказал ни одной определенной фразы, причем вы этого даже не заметили. Вот вам, пожалуйста, заверение и гарантии вашей весомости в империи. Айзек Азимов, цикл обоснований. Вот прям... Да. Не знаю, читал это Дональд Фредович или нет, но даже вот эта фраза, я подумал, что он самый настоящий осел, ну вот сопоставьте.
Так получается, что это с нашей стороны проблема, что мы слишком серьезно к его словам относимся и рефлексируем действительно на каждый твит и думаешь, что же там такое, что же за документы ему подложил Зеленский, что он теперь на его стороне, а как же он хотел положить всем воинам на планете конец, а теперь не хочет, и он даже, в общем, никакой не миротворец, оказывается, а просто бизнесмен.
Нет-нет, он хотел. Рефлексия. Нет-нет, он вполне, то есть у него, давайте так, он политически, он понимает интересы Америки так, что им нужно уйти из Европы, это мы проговорили.
Да.
Но при этом он лично вполне искренне похоже, да, и все, кто вот... Все, с кем я общался, кто имел с ним или с его командой какие-то дела, говорят, что он там вполне искренне ненавидит войну, ненавидит насилие. Вполне искренне, это его личное убеждение. Вот. Но, значит, и, соответственно, он хотел выйти из европейских дел и, соответственно, из украинского конфликта победителем. Ну, то есть, как бы принести мир. Я принес вам мир, ура-ура. Вот. Поскольку это не получается у него, и он это сам фактически сейчас начал признавать, то он уходит, не добившись мира, но все равно уходит. По крайней мере, пытается.
Потому что это его генеральная линия.
Потому что да, это генеральная, потому что это генеральная политическая линия Америки при Трампе, да. Это ну, там, идеология мага.
Ну, да.
Она вот, в частности, вот в этом. То, что Америка, Америка больше не отвечает за глобальные дела. Америка отвечает за себя.
Ну, такой умеренный изоляционизм. А рискну предположить, не становится ли в дальнейшем проблемой для Америки, а может быть, для всего мира, что Европа остается покинутой? Потому что, ну, как бы тут и реваншисты, и, соответственно, отчаяние какое-то, плюс обозленность определенная, плюс, в общем, терять-то нечего.
Ну, конечно, я думаю, что вот для Евросоюза в нынешнем виде это просто смертельный кризис, то, что происходит. Потому что Европейский Союз, как такое наднациональное, единственное в своем роде в истории образования, он мог существовать только под трансатлантическим американским зонтиком. Если этот зонтик сворачивает и убирает, то совершенно непонятно, что произойдет с этим образованием. Оно как там сахар под дождем может растаять. Значит, соответственно, я бы ожидал, что Европа перестанет быть единым политическим блоком. Вот.
Распадется?
Не так все просто. Опять-таки, чтобы просто проиллюстрировать, не факт, что будет именно так, но вот распад Советского Союза. СССР прежде всего перестал быть единым политическим образованием, при этом экономические связи, они оставались еще достаточно долго. Кое-где сохранились там между Россией и Белоруссией, например. Между Россией и Украиной тоже сохранялись там больше 20 лет. Соответственно, может быть, что-то такое вот здесь. Вот политически просто... Если нет возможности уже больше ориентироваться на вот этот трансатлантизм, потому что он исчезает, соответственно, придется ориентироваться кому-то, я не знаю, на Америку останут, на Трампа, да, там где-то трамписты победят. Кому-то на Китай, кому-то на Россию, соседям России, кому-то на, я не знаю, там, Ближний Восток, арабов, Турцию и так далее. Кто-то начнет искрить между друг с другом, там, националисты немецкие с националистами польскими.
Точку с запятой ставим. Сергей Полетаев, сооснователь проекта «Ватфор».
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:37 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Сергей Полетаев, сооснователь проекта «Ватфор». Нащупали интересную тему, точнее, тренды. Вот сейчас интересно про тренды, конечно, говорить. Про европейцев сделали точку с запятой, что, в общем, будет такая фрагментация. Не в смысле ей развалится, а в смысле, что каждая страна, скорее всего, будет искать себе какого-то, как сказать, патрона, не союзника даже, а партнера, наверное,
да? Ну, потихонечку, да, потому что... По крайней мере, ну, вот у нас есть какое-то представление о Европе, они, они сами о себе пытаются создать такое представление, как о некой монолитной силе, которая, ну, значит, которая что-то может...
Сама.
Сама, да, это не так. Я считаю, что без трансатлантического зонтика, без США, короче, грубо говоря, и в политическом плане, и в плане там, способности принимать решения, Европа себя мало что представляет. Нет там лидеров, да, нету просто никакой структуры принятия решений и ее имплементации, извините за выражение. Есть это, они бюрократически прекрасно умеют, значит, писать какие-то циркуляры, инструкции и так далее, но этого мало. Эта бюрократическая машина, она должна обслуживать какого-то лидера, да?
А
лидера больше нет, потому что раньше это были Штаты. То есть, грубо говоря, вот в этом затяжном конфликте с Россией через Украину, да, изначально же это была европейская история. То есть, если мы откатимся назад, там, 2014 год, то на прямой конфликт с Россией, тогда еще экономически-политически, пошла прежде всего Германия, потому что... Ну, вот это соглашение об ассоциации, вот это все. Но когда когда все это начало полыхать, пришлось вписываться там Америке, даже еще на Майдане, даже тогда туда пришлось прискакать Викусия Нуланд, потому что даже европейские дипломаты, господи, они не могли нормальный переворот устроить сами.
Ну, а сейчас, получается, Брюссель не может, да?
Нет,
брать роль?
Нет, а сколько у Брюсселя дивизий?
Дивизия не одной, по-моему.
А сколько у них... то есть, у них это... Европа — это травоядная, да? А чтобы...
Ну,
вот
довольно агрессивная причем.
Ну, бодается бывает, да. Но, тем не менее, чтобы делать такие дела, нужно быть хищником.
Ну,
вот
хорошо.
Даже Украина — это хищник, это как бы шакал табаки, но, тем не менее...
Ну хорошо, а истерика вокруг российской угрозы? Европейцы же могут дальше в этой панике куда-то заходить? Вот они какие-то дроновые стены решили.
Давайте разбираться. Там еще что-то. Да, давайте. Я думаю, что, во-первых, адресат всей этой истерики в первую очередь — это Трамп. Потому что, значит, это как девушка в темном переулке, ссора с парнем, он разворачивается и ходит, она: «Куда ты пошел? Меня тут сейчас убьют».
Угу.
Вот что-то такое, вены еще можно скрыть, ни к чему не призывая, это как иллюстрация.
Угу.
И вот чем-то подобным сейчас похоже. То есть вот эти истерики, это никуда не уходит. То есть не сворачивать военные. То есть они сейчас не знают, они раньше были намного более способны, потому что они были свято уверены, что если что, Америка их защитит. Сейчас у них такой уверенности нету. И из-за этого вот эта истерика. Она просто эмоциональная, с одной стороны, с другой стороны, она, вот, как я сказал, с целью, соответственно, крышу отъезжающую удержать, американскую. Вот. Значит, что касается...
Как далеко
это может зайти? В пределе, да, это может привести в худшем для всех случае, вот к переизданию ядерного кризиса, ну, Карибский там, допустим. То есть, если где-то начнет реально искрить. Если Россия почувствует серьезную стратегическую угрозу, да, мы уже показали, что мы не стесняемся как там Тренин однажды очень удачно выразился, достать ядерный пистолет и положить на стол. Вот.
Ну да.
Это уже происходило, это происходило там в 22-м году, это происходило тогда в 14-м году.
Но это была демонстрация скорее для американцев, это, а не для
европейцев. Которые понимали ее, которые понимали ее. И вот это, есть. И вот это, конечно, опасность. Потому что как себя поведут вот эти неофиты, с одной стороны слабые, а с другой стороны уверенные в своей силе, это вопрос, отрезвит их это или нет, не знаю. Будем посмотреть. Поэтому это, конечно, тенденция опасная, но с другой стороны, что как раз-таки понимание, которое может рождаться постепенно, что может быть там большая война, большой конфликт с риском перехода в ядерный, она сама по себе отрезвляет. Потому что кому-то придется принимать решение о начале. Вот кому-то конкретному человеку придется принимать решение о начале, понимая последствия. И это очень отрезвляет. То есть все предыдущие обе мировые войны, да, они начинались от недомыслия.
То есть вы считаете, что с американцами на данном этапе у нас более прозрачные отношения и понимание, что за красную линию никто не зайдет, нежели европейцы?
По крайней мере, там была какая-то стратегическая культура отношений между нами, сохранившаяся с холодной войны, и в 22-м году она сработала. Вот сейчас все больше всплывает, то, что осенью 22-го года этот предохранительный механизм сработал. С Европой такого предохранительного механизма нету, да. Но и поэтому здесь, конечно, большой туман. Но сам по себе вот, ну, как бы этот ядерный фактор, он, ну, мне хочется верить в лучшее, что он отрезвит и со стороны Европы, потому что сейчас они даже, если бы они всерьез, опять-таки, давайте отделять шелуху от дел, если бы они всерьез намеревались с нами воевать, лучшего место, чем воевать с нами на Украине, не существует. А почему они этого не делают? Вот давайте, когда хоть какие-то они вот в эту сторону начнут предпринимать действия, а не только разговоры.
Ну, потому что пока есть украинцы. Сегодня же Туск сказал, что это и наша война тоже.
Ну, мало ли, что он сказал. Они и до этого это говорили, то, что все... разом, ну, в частности, в Европе-то говорили, потому что язык без костей, всю дорогу это. А, значит, это и в Вашингтоне говорили, что мы должны нанести России стратегическое поражение, мы должны, не Украина там и так далее, все-таки проговаривались.
При помощи, при помощи, да. Помощи, но интересно, Сергей, здесь другой момент, хорошо, с европейцами. Оставшись без американского зонтика, не получится ли так, что они будут в условную партизанскую войну с нами пытаться воевать путем, значит, там, подрыва каких-то коммуникационных сетей, снабжения вот этими дронами, там, что-то либо еще, ну, такое покусывание до какого-то стратегического противостояния дело не дойдет, потому что и сил мало, может быть, и страшно. И в конечном итоге все это выльется просто в то, что они погрязнут в собственном кризисе, потому что как только прослеживается бесперспективность борьбы с нами, с другой стороны, американцы уходят, а что делать? Друг с друга спрашивать, а что произошло?
Я думаю, что, во-первых, насчет покусываний, в этот танец можно играть вдвоем, да, и вот давайте представим, что там в Европе план-ковер будет вводиться с завидной регулярностью. Что там будет с аэропортом Франкфурта происходить, крупнейшим мировым авиационным хабом,
например? Они говорят, у нас пятая статья,
ну, да.
Если что.
Ну, вот и проверим. А что они в ответ? Давайте, ну вот это окей. Сейчас вот у них какие-то что-то происходит. Я не знаю, кто что-то там летает. Явно не мы, но уже там они пишут о каких-то серьезных колоссальных убытках. То, что мы начали с разговора о том, что у нас наша нефтяная логистика находится в режиме мирного времени. Вся Европа находится в режиме мирного времени. А, соответственно, мирный уклад жизни ломается очень легко. Вот. Опять-таки, как показал дефицит на заправках. При том, что фактически никакой угрозы нет, просто организационно все начинает
валить. То есть воинственная, как бы воинствующая Европа, она пока просто в газетах воинствующая.
Ну, конечно. Пока да. Вот. И куда это приведет? Это может сползти в конфликт.
Угу.
Может. Но, как мы уже обсуждали, это может там на Балтике полыхнуть. вполне себе может. Ну, давайте вот в порядке бреда, там, хотите, я один сценарий там, сейчас расскажу. И...
Ну, как охота за флотом, очевидно, помните?
Собьет какой-нибудь самолет наш. Скажут, что он был там в воздушном пространстве Эстонии, военный. Там, не дай бог, ну, допустим, там, вот будет как с Турцией. Будет такой инцидент. Нам придется отвечать. Как мы будем отвечать? Я могу предположить, опять-таки, это мы фантазируем сейчас. Ну, например, там, значит, Путин позвонит Трампу и скажет: Дональд, мне надо ответить. Я отвечу, значит, туда-то и туда-то. В таком-то и таком-то объеме. Пожалуйста, сделай, что считаешь нужным. Вот. Соответственно, на следующий день там, не знаю, три калибра 100 гераней летит куда-то. Допустим, там на авиабазу, из которой, как мы будем считать, взлетел самолет, который сбил наш самолет. Это авиабаза на территории НАТО. Она будет атакована практически с благословения Трампа. И мы это сделаем. Там никто не погибнет. Вот. А мы на этом скажем: инцидент исчерпан. Эта схема отработана на Ближнем Востоке. Посмотрите, пожалуйста. И что будет дальше? И что будет дальше? Вопрос. А будет дальше... Непонятно, но по факту получится, что окажется атакован. Реально это или нет, вы скажите мне?
Ну, все может быть в этой жизни, да. Конечно, но с другой стороны, Дональд Трамп, уходя с капитанского мостика и закрывая этот зонтик над европейцами, это не равно разрыву отношений с европейцами.
Нет, конечно, не равно. Но он и... Израиль как бы не разорвал с ними отношения, а тем не менее Иран по Израилю отбомбился. Более того, Иран отбомбился по американским военным базам, предупредив заранее.
То есть вы считаете, что...
Я просто считаю, что...
Сценарий в Европе тоже возможен.
Я просто считаю, что нужно внимательно смотреть, что люди делали раньше, как бы принимать во внимание, что в схожей ситуации они могут принимать схожие решения, а не фантазировать.
Наши слушатели говорят: а стройно говорите, но есть один аспект, наше уязвимое место – это Приднестровье. Посмотрите, что с Молдавией происходит, Румыния вооружается. Если что, у них всегда есть, к сожалению, план «Б».
К сожалению, с Приднестровьем это не просто наше уязвимое место, а в Приднестровье в военном плане до взятия Одессы мы ничего сделать не сможем. И это скорее Приднестровье обезопашивает сейчас, мое мнение. Угу. Потому что нет смысла там устраивать провокации. Мы не сможем там ничем ответить. Вот. А реально наше уязвимое место, ну, опять-таки, я могу ошибаться, но вот как бы сейчас вот из этого кресла, это скорее Прибалтика.
Ну, потому что напрашивается.
Ну, потому что, да, напрашивается, потому что нам есть чем там ответить. Там можно нас покусывать. Приднестровье, ну...
Но это и прибалты говорили по поводу того, что Балтика должна быть внутренним морем НАТО, и что там есть подводные всякие коммуникационные...
Плюс да, реально там флот. Экономический интерес, потому что это один из главных наших экспортных путей поставки нефти.
И плюс там Калининград.
И плюс там Калининград. В общем, короче, место клубок нервов там намного больше, чем...
А нет ли вероятности того... Я стала об этом задумываться, когда вся пошла история раскручиваться с каким-то украинским водолазом, который подорвал в одиночку практически северные потоки. В общем, какой-то украинец, на которого все повесили. А не получится ли так, что европейцы просто на Зеленского все повысят в какой-то момент, когда поймут, что, ну, как бы и дивидендов никаких нет, и возможностей уже никаких нет, и Трамп ушел, и что делать непонятно, но просто скажешь, сам виноват.
Ну, дай бог. Но, как бы, хороший сценарий обсуждать легко и приятно, но давайте тогда... Встретимся еще раз и порадуемся, если так произойдет.
Да? Да. Ну, я к тому веду, что как бы Европа — это все-таки крупный регион, это 500 миллионов человек, да, со своими кризисами, но так, чтобы без вооруженных сил, с каким-то ограниченным, даже не контингентом, а просто ограниченной какая-то провокация в очень важном для нас регионе, имеется в виду Балтика, насколько они на это могут осмелиться, как раз за отсутствием поддержки американцев, только если это будут какие-то личные амбиции, например, французов или британцев, которые снова хотят быть лидерами.
Ну, скорее поляков или немцев, если мы про Балтику говорим.
А британцы не могут подзуживать там?
Ну, англичанка, конечно, гадит, но это как-то слишком вульгарно. Она, конечно, подзуживает.
Подзуживает.
Да, но в качестве самостоятельной военной силы Британия сейчас, ну, мне кажется, слабее даже Германии. И уж точно слабее Украины, ну, если ядерное оружие вынести за скобки.
Слушатель наш спрашивает, почему Дональд Трамп все-таки избрал путь размежевания с европейцами? Снял все сливки, которые возможны, или что?
Нет, это вопрос намного шире. Он, во-первых, он считает, что главный противник США — это Китай, а не Россия. Во-вторых, он считает, что этим дармоедам у него на шее больше сидеть не надо. Вот, то есть европейцам. То есть он считает, что Европа от Америки получает, чисто в деньгах, намного больше, чем наоборот. Так. Вот. Америка платит за европейскую безопасность, и еще и платит, по сути, за европейские товары. Ну, куда это годится? Значит, то, что это часть, ну, так сказать, бремя лидера мирового гегемона, что это бремя мирового гегемона, он не то что не понимает, он хочет от этого бремени избавиться. Вот. Угу. Потому что Америка, вот это бремя мирового гегемона, быть ответственным за все на свете и, по сути, как он считает, всем за все платить, да, у него все сводится к торговому балансу, что Америка этого дальше тащить не может. В этом есть своя правда, да, потому что когда империя дряхлеет, получается, что она уже не в силах, ну, вот эту тушу...
Ну, как воздушный шар, который, чтобы набрать высоту, сбрасывает...
Да, 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 хорошая аналогия, хорошая. Да, только проблема в том, что в данном случае, если все сбросить, останется одна, там, ну, как бы метрополия, Штаты, если мы вот эту аналогию продолжаем, вот которую из Азимова, то США — это метрополия мира, да, как Рим. Вот Рим, когда он... Каждый раз, когда мы встречаемся, надо поговорить про Римскую империю. У нас же умная передача.
Становится хорошей традицией тоже. Так.
Рим-то как бы взяли варвары. Уже это был финальный этап развала империи, по сути. Да, потому что она экономически ослабла по периметру и не могла себя защищать. И уже после этого там в Колизее пошли коз. После этого. И вот здесь вот сейчас идет этот... процесс отпадания вот этих экономических элементов империи, отмирания вот этих.
Ну, он ее пересобрать-то захочет, как вы думаете?
Он не сможет, я думаю.
Не сможет пересобрать?
Нет, уже совершенно другая история. То есть собралась она сначала после Первой мировой на фоне разоренной Европы. Америка была ведущей промышленной державой мира, а потом второй, когда больше половины мирового производства было в Америке, сейчас далеко не так. Но экономически Америка, она и далеко не такая мощная, как была раньше. Именно благодаря тому, что вот в этом глобализованном мире мощь Америки начала куда-то расползаться. В Азию, да, там производства утекли, там в Индию.
То есть то, за счет чего поднимались, то, в общем, и ослабляет.
Да, конечно, это везде, ну, я не знаю.
Просто интересно, что... Нет, я это понимаю прекрасно, но мы-то сами заявляли уже на протяжении 3 лет, что, соответственно, мир меняется, и задача, ну, как бы эту повестку сейчас, тенденцию оседлать, потому что тогда можно вырулить в какое-то более какое-то понятное будущее.
Оно сам будет очень непонятное, но явно другое.
Оно будет совершенно верно. И здесь возникает вопрос. Трамп сейчас... пользуется все-таки восприятием, инерцией восприятия со стороны остального мира, там, величия доллара, страха потерять свои деньги, там, что-то еще. И пока этого колосса как бы коллективно все поддерживают. Потому
да,
что...
Уже начинается, нет. А вот посмотрите, вот эта история с так называемыми тарифами, ну, с пошлиной, на котором пытался ездить. Даже еще такая история, вот он реально ходил и рассказывал, да и я сейчас просто грозил, я сейчас фактически заставлю всех перестать покупать российскую нефть.
Говорил такое, да.
Получилось? Не получилось. Нет. Оказалось, что степень его контроля вот за этим... Даже европейским своим вассалам, да, он не в состоянии это приказать сделать. Не говоря уже, даже Индия, которая всю жизнь сама пыталась себя позиционировать как противовес Китаю вот в этом регионе, дружить через это с США, и, ну, это был взаимный процесс. Даже они сказали, извините, но это не ваше дело. Это говорит о том, что Акел это уже промахивается.
И получается, что старая схема вывода капитализма из кризиса путем большой войны уже тоже для Трампа не работает, потому что это не выведет его из кризиса.
Это слишком какая-то шаблонная схема, потому что, например, ну, это как бы такая марксистская максима.
Ну, да, да.
Вот. Но если, опять-таки, посмотрим эпоху, когда это писалось, то, например, Штаты напрямую в войне в Европе, ну, поучаствовали в конце, но больше наживались на ней. А Европа не оправилась от Первой мировой. То есть это для них Великая депрессия, которая потом, она же из Европы пошла.
Так, что имеет ли смысл анализировать, что думают по поводу Трампа и того, что происходит в Европе, некое глубинное государство? У нас принято считать, что оно может на что-то влиять, и Трамп ему подыгрывает.
Ну, тут давайте наденем... У вас есть шапочка из фольги?
Нет.
Придется так.
Да, конспирология чуть-чуть.
Да. Я просто думаю, что если без конспирологии, конечно, остались вот эти старые транснациональные элиты. Их там принято называть глобалистами, как угодно. Вот те, которые приверженцы вот этой старой модели с Америкой во главе, которая, очевидным образом, в кризисе. И, соответственно, она в кризисе настолько, что в столице, в метрополии власть взяли их оппоненты, настоящие националисты. Вот. Если их считать глубинным государством, то ну, в одну реку невозможно войти дважды. Я думаю, что один раз они уже попытались фарш провернуть назад, посадили Джо Байдена, получилось, ну, не очень, да?
А у Трампа нет варианта, с учетом того, что он бизнесмен, и понятно, что предложил сначала всем скинуться на американскую экономику, мало кто согласился. Нет ли у него запасного варианта сказать, хорошо, мы все, как бы, я тону, и всех за собой потяну тоже? Ну, что-нибудь сделать с американским госдолгом, что-нибудь сделать там со всеми остальными.
Ну, если... Ну, нам-то от этого лучше
будет. Нет, нам нет. Я про остальные говорю. Потому что остальные тоже потенциал для нашей работы.
Это можно сделать только один раз.
Конечно.
И тот вопрос, переживет весь остальной мир это или нет, я думаю, что да. И тогда уже на этом все. Вот. Я думаю, что если каким-то образом, значит, обнулить американский долг, то... потребность брать в долг у Америки никуда не денется от этого, потому что расходов у них меньше не станет. А в долг им давать перестак. Более того, если посмотреть цифры, большая часть американского долга, она внутренняя.
Да, конечно.
Соответственно, будет в таком случае что-то, как у нас в конце 80-х, вот где накопления наших бабушек, которые в сберкассе лежали?
В сберкассе остались.
И вот тут будет то же самое. В таком случае.
Сергей Полетаев был с нами, сооснователь проекта «Ватфор». Сергей, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.